Рит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости. Пианистка Алла Басаргина. Аллочка, приветствую тебя.
Здравствуйте.
Журналист Мария Шахова.
Здравствуйте.
Маша, здравствуйте. И режиссер Иван Дыховичный.
Ваня, здравствуйте.
Здравствуй. Тема нашей сегодняшней передачи – «Коктебель Мон-Амур». Почему Коктебель? Почему Мон-Амур? Вообще, надо сказать, что в нашей российской культуре существуют места-заповедники. Бывают заповедники странные, такие как Переделкино, которые были созданы на какой-то искусственной основе. А бывают заповедники натуральные, естественные и очень красивые. Вот об одном из этих заповедников пойдет сегодня речь на нашей программе. Речь пойдет о Коктебеле. Коктебель, конечно, сейчас принадлежит Украине, и мы обращаемся к нему как к зарубежному поселку городского типа, если не сказать городку. И тем не менее, все, что связано с Коктебелем, это, конечно, воспоминания, продолжающиеся воспоминания о великой культуре XX века и, прежде всего, первой половины, а еще точнее Серебряного века, хотя и дальше Коктебель радовал наших писателей, поэтов, прозаиков, критиков, драматургов тем, что это было такое, как бы вам сказать, это такое было виноградное бикини на теле великой родины. Вот, теперь виноградное бикини принадлежит уже не нам, но стихи, написанные там, романы, замечательные пьесы, они принадлежат нашей большой культуре. Как сложился Коктебель и что с ним сейчас делается, об этом я и хотел поговорить. Я собрал здесь, дорогие слушатели, людей, которые не понаслышке знают об этом маленьком городе. Это, прежде всего, люди, которые в Коктебеле не были туристами, а были жителями. То есть это они жили внутри большой культуры. Поэтому их свидетельства – это свидетельства исторические, и это, с другой стороны, свидетельства современные. Мы начнем с нашей дорогой пианистки, с Аллы Басаргиной, которая, как я знаю, в маленьком возрасте, в 49-м году, впервые прибыла в этот поселок. И что там было в 49-м году?
В 49-м году было так же прекрасно, как и сейчас. Хотя у всех сейчас совершенно другое представление о Коктебеле. Считается, что он действительно стал другой. Но я не хочу все время вспоминать, что было, потому что мне кажется, что Коктебель прекрасен всегда, даже в том изуродованном виде, в каком он находится сейчас. В 49-м году это был абсолютно пустынный берег, и только один дом был на всем берегу. Это был дом Волошина. Он еще не был домом-музеем, но он был уже тогда домом.
Ну, скажем, что это прекрасный русский поэт Максимилиан Волошин. Если кто не знает из наших слушателей.
Да, конечно, это нужно сказать, но для меня это настолько очевидно, да. И вот был один единственный дом, несколько комнат и длинные террасы составляли уцелевший после войны дом творчества писателей, а Волошин в 1932 году сам при жизни своей подарил свой дом в дар писателям, и это был дом творчества. И верхняя часть верхнего этажа занимала его вдова Марья Степановна Волошина, которая скончалась в 1976 году, и у нее постоянно были ее друзья, ее гости. И больше на берегу не было вообще ничего. Вот все, что было в Коктебеле.
Коктебель – это, прежде всего, дом Волошина, который возник в
В начале века. Уже этот дом праздновал столетие.
И который возник на берегу Черного моря, недалеко от Феодосии, в болгарской деревушке. Правильно? Это была
Это была болгарская деревушка. Но во время войны все болгары, и татары, и немцы, все, кто были, они в течение двух часов были выселены. Да, к счастью, сейчас сюда, в Коктебель, возвращаются эти семьи выселенные, даже еще приезжали старшие поколения, которые успели вернуться к себе на родину, и их потомки приезжают и селятся в Коктебеле, как раз вот под моей любимой горой Сюрюккая, такой болгарский совсем район.
Есть там прекрасный вулкан, слава богу, не действующий. Действовали там военно-политические вулканы вообще весь 20 век, а этот наш естественный вулкан не действовал, Карадаг, но красоты необыкновенной. Я совсем недавно сейчас плавал вокруг Капри, был на Капри, некоторые места на Капри, ну, считается, ну, просто классика, да, красоты. Некоторые места на Капри мне очень напоминали Коктебель, когда плывешь тоже вокруг Карадага, огибаешь его морем, и действительно думаешь, боже мой, мы никогда не ценили нашу красоту, никогда. Не в наших даже дорогих женщинах мы не всегда.
Да, эти маленькие ухточки с прозрачной водой, через которые видны все эти камушки. И этот огромный рельеф Карадага действительно полный цветов, особенно весной, когда все горы покрыты маками и с какими-то синими цветами, и желтыми цветами.
Грецветы.
Да, грецветы. И это всегда было, и всегда есть, и будет.
Ну, это, конечно, уникальное по красоте место. И надо сказать, что не только по красоте, еще и по какому-то странному пограничному климату, где встречается степной Крым с Крымом уже, я бы так сказал, полуденным, то есть субтропическим. Вот да. Это сухой воздух, полынный воздух степи. И вот эти... Ведь посмотрите, когда смотришь в Коктебеле, на море, то справа гора зеленая, а слева она еще обнажена, как будто полупустыня. Это поразительный совершенно запах. Ваня, а почему так случилось? Как ты думаешь, что вот именно туда потянулись люди? Ну, хорошо, мы вот действительно сказали о красоте и о воздухе, но, тем не менее, ведь красивых мест на Черном море много. Что это было обаяние Волошина? Это было... Как ты думаешь?
Я думаю, что человек, конечно, повлиял на это. Потому что после революции там были страшные события. Там была очень такая кровавая история. Это в Буне написано даже. И у многих писателей это описано. Вот. Но потом, при советской власти, там были еще... Там было начало авиации, между прочим. Там планеры были. И там
Королёв назывался... Да. Коктебель в советские времена планером.
И там появились ученые, люди. И потом они были, многие, и репрессированы. И... Ну, мне кажется, что все люди сделали там. Потом этот дом все равно существовал, и я знаю, я попал в Коктебель в 52-м году.
Ну, можете соревноваться.
Да, я могу соревноваться, нет.
Ваня был маленький.
Я был маленький, да. Я был совсем маленький, мне было 5 лет, но, значит, я помню, у меня есть одна фотография, я сижу спиной. Значит, на фотографии Арина Жукова, такая дочка художника Жукова, который рисовал баталии. Вот, она была, мне очень нравилась, 5 лет она была, старше меня, конечно. Вот, я на нее любуюсь, но спиной. А она фас. Значит, потом я помню, что единственное, что запомнил, в воде меня отец подбросил в воздух вдвоем со Слободским, с автором моего папы. Они меня как-то подняли, так раскачали и бросили в воздух. Я упал в воду, и вот так вот Я запомнил вот этот кульбит. Вот этот, это было на всю жизнь. Да. Это было очень... Я папа немного со мной так занимался в жизни. Он был такой строгий, аскетичный человек, но достаточно теплый. Вот. Но вот он редко со мной занимался.
То есть, видимо, климат Коктебеля подействовал на его...
Да, конечно.
У меня отцовские так, чувства.
Он даже, когда мама просила его меня взять на руки в детстве, он так меня одевал в пиджак и ходил так в пиджаке. Вот. Но это, мне кажется, что поэтому меня...
Настоящий мужчина.
Да, достаточно. Вот. И потом я приехал в Коктебель странным образом. Мы приехали с сыном Микулина, такого знаменитого...
Саша Микулин.
Саша Микулин, да.
Каскадер.
Да, это был знаменитый каскадер, который, если вы помните «Берегись автомобиля», то все трюки придумал он. Он был очень остроумный человек, он был абсолютный... У него был дар, вообще, как у ее отца, потому что отец его был знаменитый конструктор, великий, так сказать, первые реактивные двигатели его были. И очень он был любим властью, его любили все наши руководители, но до Хрущева. Представьте, он был очень внятный человек. Он был, вообще, его карьера началась с отца Микулина в Киеве, потому что они в 16 лет, он до революции, они сделали самоходные сани с пропеллером. И первое, что они сделали, они на перекрестке отрубили голову губернаторской лошади, понимаешь? И они были тут же репрессированы по тем временам, но на 5 суток они сидели. В общем, он был феноменальный человек. Это был невероятно интересный человек. И вот мы поехали с Сашей и с мамой Сашиной. Она преподавала в ВКИКе. Она была замечательная нейротехнолог, фантастическая женщина. И с его женой Лялей, красавицей русской такой. Писаной красавицей, настоящей русской красавицей. Мы поехали в Коктебель, потому что папа в это время не отдыхал, и сын мог побыть там. Потому у них такая была не совсем... Саша вообще увидел папу в 16 лет. Папа пришел на день рождения Саши и подарил ему трамвай деревянный. Потом он посмотрел на трамвай и сказал: да, я ошибся.
Он разглядев,
да. Вот. В общем, у Саши был талант выражен, вот у отца был талант выражен в творчестве и в конструкторском таком деле, а у Саши он пошел в такое... Я бы сказал, он был настоящий такой бандит. Он, его дар, вот, получился, он всегда уезжал от милиции, страшно. Его никак не могла отобрать милиция. Он собирал автомобили, он делал какие-то невероятные трюки. Вот его дар пошел вот так. Он был очень талантливый человек. Могу сказать, что просто и он одарен юмором, вообще он шикарный человек. Я с ним очень дружил, потому что я был под впечатлением его автомобильной такой карьеры. И в конце концов мы, значит, попали в Коктебель. Вот мы ехали по дороге на американской машине, представляешь, это был 61-й год. Вот мы ехали на американской машине длинной. Саша с Мосфильма увел. И мы ехали шикарно. По дороге мы сломались. Саша тут же починил из трактора, что-то перебрал какие-то детали. И мы поехали дальше. Приехали, значит, мы на эту дачу. Она стояла так на бугорке.
Около спасательной станции.
Да. А Сан Саныч Микулин, они все Сан Саныч, он собирался ее продавать. У него была новая жена. Он собирался ее продавать. Ну, и решил в этот год продать ее. Значит, мы приехали туда, я спал просто на таком солярии, в спальном мешке. И вдруг на третий день приехал Микулин сам, Сан Саныч. Он приехал в шортах таких коротких, теннисных. И у него был сверху одет черный пиджак со всеми звездами. И украинская рубашка внизу была.
Он
был
нарядный,
да. И теннисная ракетка у него была в руке. Вот такой наряд у него был. У него была внизу украинская рубашка, потому что все тогда было модно. И он предложил мне пойти на почту для того, чтобы послать несколько телеграмм. Мы пошли с ним на почту. Он мне дал много бланков и сказал: значит, пишите такой текст. Жду, целую, Маша. Злую, целую, Нина. И теперь и список имен. Я написал 50 телеграмм. Из этого списка приехало человек 5. Реально. Он был такой вот любвеобильный очень человек.
Но... Вообще, надо сказать, что Коктебель любвеобильный поселок.
Да, очень любвеобильный.
Это действительно, одно из самых горячих точек, да. Я бы сказал, на планете. И об этом мы чуть попозже. Мы продолжим после объявления.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях, напоминаю, пианистка Алла Басаргина, журналист Мария Шахова и режиссер Иван Дыховичный. Мы собрались сегодня по поводу такой прекрасной темы, как «Коктебель Мон-Амур». Заповедник нашей большой российской культуры. Действительно, Коктебель очень горячий город. Я помню, как мне говорили коктебельские чиновники, что этот город или городок славится тем, что там нет проституток. Когда я спросил, почему там нет проституток, сказали, что в них нет необходимости.
Хороший ответ.
Хороший ответ. Надо еще сказать, что совсем о другом. Надо сказать, что Андрей Белый, большой любитель Коктебеля и, с другой стороны, жертва Коктебеля, потому что именно там с ним случился солнечный удар, после которого в конечном счете он и умер. Он писал о Коктебеле, что 1/5 всего Серебряного века перебывал в Коктебеле. То есть художники, поэты, прозаики и так далее, и так далее, и так далее. И мне приходит на ум такая мысль, что, возможно, благодаря Коктебелю русская культура не была такой северной, которая могла бы быть, если бы она ютилась, в кавычках, только в Санкт-Петербурге и Москве. Потому что, приезжая всей культурой в Коктебель, мы отогревались там. И отогревались просто поколениями, одно за другим. И вот кушая, потому что на севере едят, на юге кушают, кушая все эти дары природы, все это совершенно пожирая взглядом холмы, горы, долины Коктебеля, конечно, душа успокаивалась.
Ну, вообще, Коктебель это был такой все-таки, знаете, на мой взгляд, закрытый творческий клуб, летний именно, потому что действительно ехали в другой сезон, в Комаровы ездили, именно Союз писателей. И весь Коктебель на берегу замечательный пансионат, дом отдыха Союз писателей. И вот оттуда шли эти флюиды.
Все мечтали туда попасть.
Попасть было просто невозможно. Это самое было элитарное, элитное, да. Гламурное, уж я не знаю, какое теперь надо слово придумать. Нет, я имею в виду вот
из современных слов.
Хотя какой гламур, там все ходили в старых рваных пижамах и майках, рубашках и платьях, были счастливы абсолютно. И, по-моему, я попала в Коктебель впервые в 61-м году. И с тех пор у меня сохранилось воспоминание о букетах ковыля, которые надо было собирать вот именно на этой столовой горе, где планеры запускались.
И полыни.
И да, вот об этих камушках коктебельских, которые потом всю зиму хранили в Москве, натирая их кремом или вазелином, чтобы, или маслом, чтобы они блестели. Это куриный бог, обязательно надо было искать куриный бог. А потом, когда я попала через много лет туда, потому что попасть туда нельзя было, это был закрытый клуб все-таки. И мне было уже 45 лет, и там было все то же самое, только в жутком виде. Все это как Атлантида опускалось вниз, растворялось абсолютно. И там ушел этот дух творчества. И тогда еще...
И, наверное, свобода какой-то.
Свобода была... Вот мне Петя Штейн покойно рассказывал, что он говорил так. Она приходила ко мне ночью на пляж. Такая красивая! И вот это вот такая красивая, в этом был вот этот дух вот этой любви абсолютно... Это была абсолютно территория секса, любви, скажите, это как угодно. Не надо иметь негативное отношение к слову «секс». Это прекрасное. Но там это сочеталось вот с этим ароматом ковыля, полыни, карадага, вот эти прозрачные воды. И вот это вот творчество, которое исходило из дома писателей.
И хорошего крымского портвейна.
И абсолютная свобода летней. И вот это все вместе давало такое фантастическое ощущение. И вот когда мы сейчас брали интервью у Аллочки, у Аллы Борисовны Басаргиной, когда снимали передача о Коктебеле, и Аллочка сидела на фоне карадага, и солнце падало вниз, и карадаг, такой рельеф черный на фоне там Алла, это был такой вот символ вот этой вот нетленки, Аллочка, извините. Потому что вот это существует вечность. Прозрачная вода, карадаг. И вот это все-таки ощущение абсолютной красоты, но жуткого вида Коктебеля, который не похож, он отвратительно выглядит. То есть, прости, Господи, Коктебель и вы все.
Но... Аллочка, кажется, готова его защищать даже в этом виде.
Вы меня просто совершенно закошмарили.
Но он ужасно... Там построены какие-то щитовые или блочные дома.
Бетоном там.
Бетоном залиты какие-то жуткие коробки.
Стоп, Маша, больше я это выдержать не могу.
Защита,
Коктебель есть. Коктебель, да, правда, Алла. Коктебель есть в фантастической вещи, которую сделала двое людей.
Трое
людей. Первый человек – это Станислав Сулейманов, это муж Аллы Борисовны покойный, Алла Борисовна сама Басаргина и Витя Ерофеев, которые сделали... Которые сделали фантастический фестиваль, который называется «Куриный бог», и вот это действительно единственное зерно, из которого, может быть, вырастет новое творческое оазис Коктебеля.
Спасибо,
потому
Маша.
Что,
действительно, нам это
потому
очень дорого,
что
это проект,
вдруг да. вот в этом небольшом доме Мазин в некотором, такой вариант какой-то болгарского, дачи болгарской, который построил Стасик Сулейманов и Аллочка. Среди инжира, который ночью похож на такие маленькие гирки, которые висят на твоей головой, и винограда, который отовсюду свисает гроздьями, который просто берешь и рвешь, и среди всего, и роз, который падает под ногами, среди всего этого вдруг стало звучать, стихи стали звучать, музыка, арии, танцы, балет.
И картины. Все это
картины повисли вместе с инжиром.
Да, я шила вместе со Стасиком, мы шили, я строчила сама на ножной машинке Зингер, я строчила эти холсты, мы набивали их потом на стены. Эти трое людей сделали фестиваль искусств в Коктебеле. И из этого может возникнуть вот этот старый миф, старый... зной вот этого Коктебеля должен возникнуть и уйти,
возродиться.
Но только если возникнут деньги, потому что невозможно, чтобы это существовало просто так.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях пианистка Алла Басаргина, журналист Майя Шахова и режиссер Иван Дыховичный. Тема нашей передачи, напомню, «Коктебель Мон Амур». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Из Тегерана, где произошли столкновения между полицией и сторонниками иранской оппозиции, поступили сообщения о взрыве. По данным местных СМИ, смертник подорвал взрывное устройство около мавзолея лидера исламской революции Аятоллы Рухали Хомейни. Ранен по меньшей мере один паломник. Перед этим в Тегеране полиция использовала слезоточивый газ, водяные пушки и дубинки, чтобы разогнать оппозиционную демонстрацию. 25 человек, по последним данным, погибли при взрыве около города Киркук на севере Ирака. Свыше 100 человек ранены. Заминированный грузовик взорвался у шиитской мечети. «Москва готова к радикальным сокращениям стратегических ядерных вооружений», заявил президент России Дмитрий Медведев в ходе визита в Нидерланды. По словам Медведева, число ядерных носителей может быть сокращено в несколько раз по сравнению с указанным в договоре СНВ-1. На границе Северной Осетии и Ингушетии обстрелян пост милиции. Ранен сотрудник дорожно-постовой службы. Ведется поиск нападавших. В Москве представители Совета инициативных групп и оппозиционного левого фронта, протестующие против запрета городского референдума о прямых выборах мэра, прекратили голодовку. Суд в Москве выдал санкцию на арест подозреваемой в похищении сына вице-президента компании «Роснефть» Михаила Ставского. Как сообщила представитель Мосгорсуда Анна Усачева, в отношении Заремы Датаева избрана мера пресечения заключения под стражу. В Чечне пострадавшие от ливневых дождей и оползней практически полностью восстановлены системы жизнеобеспечения, сообщило региональное отделение МЧС. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. У нас в гостях пианистка Алла Пасаргина, журналист Мария Шахова и режиссер Иван Дыховичный. Мы все вместе говорим о Коктебеле. Наша передача называется «Коктебель Мунамур» и действительно соответствует нашему чувству и нашему настроению, потому что, конечно, вот этот... Я бы так сказал, оазис российской культуры, которым был Коктебель в течение 20 века, это непередаваемое состояние творчества, когда ты смотришь на звезды, ты смотришь на любимую девушку, ты смотришь на Черное море, ты нюхаешь поразительный запах, в себя втягиваешь поразительный запах ковыля и полыни, и действительно создается ощущение свободы. Но свобода была не только творческая. Ведь, как я понимаю, и я думаю, вы, старожилы, мне подскажете, там же было даже целое сборище диссидентов, которые туда приезжали. Да? Это были люди, которые собирались там во главе был Киселев, это была Киселевка, и они, вот он без ног, да, и я помню, как он делал свои какие-то поразительные заплывы и без ног. И с другой стороны, вечером костер, поразительные разговоры. Мы приходили туда с Аксеновым, я познакомился с Коктебелем через Аксенова, это было, конечно, совершенно поразительно. Но давайте все-таки еще раз вспомним, как осваивался Коктебель вот в эти лучшие времена. Значит, Дом творчества появился в 30-е годы, в 32-м году, да. В доме Волошина. А что сейчас вот в этом доме?
В доме Волошина, или в Доме творчества? Это разные совершенно вещи.
Сначала в доме Волошина, а потом в доме творчества.
В доме Волошина, слава богу, все хорошо, потому что этот дом музей. У него был большой ремонт, нашлись средства, нашлись спонсоры, и он живет очень полноценной жизнью, то есть там бывают не только экскурсии в этом доме, но там бывает живая творческая жизнь, что нам с тобой хорошо известно, потому что как раз первый фестиваль наш в 2004 году открывался в доме Волошина, и кроме всего прочего там...
Куриный бух называется, и кто не знает, куриный бух это камешек с дырочкой, и кто его находит, тот счастливый, поэтому этот фестиваль для счастливых людей создан.
И один из фестивалей назывался «Коктебель. Территория счастья». Такой был девиз. Правда сказать, горжусь, потому что это я сама придумала. Мне кажется, что очень скромно сказала я. Мне кажется, что это очень удачно, потому что на самом деле мы здесь никак не сговаривались и не спрашивали, кто что будет говорить, и совершенно стихийно мы все говорим об одном и том же. Потому что все, кто был в Коктебеле, они все были счастливы. И мне кажется, что... Я помню вопрос, я сейчас вернусь и отвечу на него. И мне кажется, что Коктебель, конечно, это абсолютно такая обетованная земля, особая земля, благодатная, благословенная, и это место творчества и любви.
Так, а что касается вот дома
творчества? А что касается дома... Да, я хочу только сказать, что в доме Волошина, кроме нашего замечательного фестиваля, нас еще опередили, потому что этот фестиваль существует, о котором я скажу, с 2003 года, там ежегодно, осенью, в сентябре, и в этом году то же самое будет, проходит международный литературный фестиваль имени Волошина, который входит в международный литературный волошинский конкурс, международная литературная волошинская премия и международный литературный фестиваль Волошин. Это очень серьезное мероприятие, на котором бывает более 500 поэтов из разных стран, и в том числе такие вот классики уже, как Юрий Кублановский, Алексей Цветков, Константин Кедров, Кирилл Ковальджи, Владимир Олейников, Евгений Рейн, Саша Соколов там тоже был, так же, как и он на нашем фестивале, он был, и многие-многие другие, и очень много молодежи. И это тоже замечательно. И таким образом дом-музей Волошина живет полноценной творческой жизнью. В доме творчества писателей происходит следующее. Он сейчас передан ведению Украинского союза писателей, а не ведению российского. И там остался только один корпус в таком очень жалком виде, который принадлежит писателям Украины. Все остальное это не распродано, но сдано в очень долгосрочную аренду. И во всех остальных корпусах это идут гостиницы. Вся территория поэтому разгорожена. Каждый оградил свою территорию вокруг своего корпуса, поставил свою охрану. На месте этого знаменитого легендарного теннисного корта, который всю жизнь существовал, строится какое-то огромное тоже многоэтажное здание. Это и для того, чтобы пройти насквозь через парк, нужно очень хорошо знать, так сказать, топографию этого парка, чтобы как-то между охранами и между загородками пробраться к морю.
А была прекрасная тоже территория счастья и творчества, да?
И даже второй корт, знаменитый, это второй корпус этого дома творчества, это дом матери Волошина, дом Елены Атабальдовны, который был построен раньше, чем дом самого Волошина. Это абсолютно историческое место, это тоже гостиница. Единственное, что ее отличает, что там есть мемориальная доска, и там написано, что именно в этом доме впервые туда приехала Марина и Ася Цветаева, и какие были там писатели, кто там жил, Гумилев, и все, хотя бы там есть мемориальная доска.
Надо сказать, что еще, как ты понимаешь, мы все говорим о счастье, о творчестве, да. Но как ты понимаешь, это еще и родина российского нудизма. Волошин вот там, на крыше, поощрял гостей загорать так, как загорают боги, в обнаженном состоянии. И Коктебель долгое время славился своими передовыми взглядами на искусство загара. Давайте вспомним сейчас, наверное, тех людей, которые жили и живут в Коктебеле, по крайней мере, чаще, чем вот те письменники и те новые украинцы и новые русские, которые туда наезжают. Я так понимаю, там была дача у великого Моисеева.
Да, она там не была. Там осталась дача Моисеева. Там есть замечательный, совершенно уже культовый, исторический дом Мирели Шагинян. Дай ей Бог здоровья. Ей 91 год. Она уже в Коктебеле. Там живет вся ее
она
семья.
Она уже в Коктебеле.
Уже в Коктебеле. Она открыла свой сезон. Да, там живет Сережа Цыгаль. Там был Виктор Ефимович Цыгаль, к сожалению, покойный. И, к сожалению, покойный Люба Полищук.
Да.
Да. Там на месте Киселевки, как ты говоришь, есть прекрасный дом художницы Наташи Труки и киноведа Андрея Дементьева. И это...
Они там живут, по-моему, постоянно.
Они там живут постоянно. Там есть... И она хотела построить дом только на этом участке, потому что там прошла, так сказать, вся ее диссидентская молодость. Там есть прекрасный дом галериста Петра Плавинского и художницы Лены Фокиной. И там вообще сейчас очень многие люди построили прекрасный дом Ванды Василевской, где живет ее семья, и где он вам хорошо должен быть знаком. То есть там много есть домов, и приезжают сейчас туда люди, и приезжают, и строят, и стараются даже устроить свою жизнь, кому помогает профессия, чтобы жить там круглый год, потому что это совершенно замечательно и божественно.
Эдуард Родзинский там построил.
Да, он построил
себе дом.
Там дом. Да. Я хотела немножко сказать, вот мы так ностальгически все время говорим о старом русском Коктебеле, и что это сейчас территория Украины, и что сейчас там все изменилось. Мне кажется, что изменилось... то изменилось. И если мы сейчас будем думать, украинская это территория, русская это территория, татарская это территория, то наши помыслы и наши действия, они уйдут куда-то в другую сторону.
Они
вот что есть, Да. Думаю. Вот что есть уже, то есть. Вот несмотря на то, что я такая, как я всегда говорю, бабушка русского коктебеля, бабушка русского пианизма, я уже очень давно живу на свете.
Бабушка так хорошо выглядит.
Спасибо.
Звучит как некоторое.
Но я как-то все равно не научилась еще жить в прошлом. Мне на самом деле больше интересует, меня больше интересует сегодняшний день. И, может быть, это дико звучит, но будущее. И поэтому, действительно, я очень счастливый человек. Я ведь не просто жила в Коктебеле, а я с 9 лет жила в Коктебеле в доме Волошина. И, конечно, мое такое, если так сказать громко, становление как личности, да, оно просто с детства прошло.
А напомню, что там библиотека прекрасная.
Ну, библиотека,
уникальная.
Да, уникальная библиотека и уникальные люди, которые там были, люди, уникальные общения.
И,
да.
И прекрасные картины там есть.
Это конечно, ну, это просто счастье моей жизни.
Ты помнишь картины, которые там абсолютно замечательные?
И я просто считала своим долгом. Я столько получила от Коктебеля в своей жизни. Почему, как возник вообще этот фестиваль наш? Потому что я считала, что если я столько получила от Коктебеля, и я вижу, куда он катится, и что там происходит, то я считала своим долгом хоть что-нибудь сделать, вот просто долгом по отношению к Коктебелю, по отношению к Марии Степане Волошиной, которая, ну, совершенно героически сохранила этот дом. Просто героически. Ведь его должны были сжечь, чтобы он не остался, чтобы он не достался немцам. Она просто защитила его сама физически. Она, ее чуть было там не расстреляли немцы. Как это отдельная история. Вообще, меня нельзя на эту тему со мной разговаривать. Ну, я могу разговаривать часами. Да, это, да. Это, вот. И поэтому эти фестивали, мне кажется...
история. Да. Как Крыма, так и самого Коктебеля. Страшная
вот. И сейчас,
история.
Конечно, есть разные Коктебели. И нельзя запретить людям проводить время так, как они хотят. Кто хочет толкаться на набережной, но не могут все читать стихи, там, сочинять музыку.
А поставили уже памятник?
Вот позавчера, по-моему, там было открытие.
Было открытие,
да,
позавчера. И, кстати говоря, недалеко от нового памятника Волошина, который, мне кажется, очень хорошим действительно произведением искусства, там есть советский памятник советским десантникам.
А, десантник. Есть памятник.
И там же был бы какой-то такой маневр, такой приводящий их, он должен был привести немцев в замешательство. Выбрасывали десант, он был обречен на смерть. И там эта бухта, в общем, это бухта и смерти тоже, надо сказать. Кроме того, если брать совсем другие времена, времена Возрождения европейского, то тогда, как говорят, эта бухта принадлежала Венеции. Она была венецианская бухта, в отличие от генуэзской, вот, в Судаке и так далее. Эта бухта принадлежала Венеции. И хотя от этого ничего ровным счетом не сохранилось, и даже точно неизвестно, так ли это, но тем не менее, как весь Крым, повторяю, так и Коктебель насыщен до предела самыми разными историями. И история творится сейчас, и действительно около Коктебеля время от времени возникает противостояние вот власти и татар, которые вернулись на родину, в Крым. И это болезненное, конечно, противостояние, потому что татары – это их земля, это понятно, они тут испокон веков и так далее, и так далее. И, в общем, все это еще бурлит. И единственное, что обидно, что не существует как бы плана вот такого долголетней застройки этого городка, поэтому строят кто как хочет, и из-за этого все так это все выглядит, ну, прямо, скажем, таким...
Да, там же есть просто улицы, которые московские, улицы, говорят, да. Ленинградские по-прежнему говорят.
Да,
Дело в том, что сейчас есть еще и замечательный там архитектор, которая очень много домов построила, уловив этот старый коктебельский стиль.
Ну, твой дом-то замечательный.
Но мой дом, он без этой помощи построен. Я очень боюсь, что кончится передача, и я не скажу свою идею фикс. Я хочу сказать, что кроме фестиваля Волошинского, кроме фестиваля нашего, есть еще там джазовый фестиваль, который сделал Дмитрий Киселев, и в этом году там было вообще рекордное число зрителей и участников, там было 40 тысяч приехало. И был еще фестиваль «Мама Кабо» музыкальный, и был фестиваль
бардовский. Потом там бильярдный какой-то фестиваль.
В общем, прошлом году я насчитала 9 фестивалей. Сейчас я, пока не кончился эфир, я скажу свою идею фикс. Коктебель превращается в фестивальный центр. Весь этот центр фестивальный, территориально, он как-то все время группируется вокруг вот нашего дома, где пока что мы проводим фестивали, вокруг дома Волошина. И мы начинаем объединяться. Вот в этом году мы хотим провести фестивали подряд. То есть «Куриный бог», затем «Поэтический», затем «Джазовый». И нужно делать, это моя вот идея, так сказать, идея, она не только моя, но то, о которой я болею и мечтаю, нужно сделать какой-то фестивальный центр, потому что все фестивали, когда они проводятся, все сталкиваются с одними и те же проблемами, что все участники и все гости фестиваля расселяются по всем разным точкам Коктебеля, это очень неудобно. Есть прекрасная земля, как тебе известно, в божественном месте. Есть изумительный проект, чтобы сделать там гостиницы. Кстати, Андрей Бельжо, который был не раз участником, он дал согласие на то, что там можно построить его этот авторский ресторан «Петрович в Коктебеле».
Есть прекрасные,
да, прекрасные и можно сделать изумительный совершенно такой вот культурный центр, причем он будет иметь и коммерческий успех, потому что там будут гостиницы, там будут жить те люди, которые будут приезжать на эти фестивали, там можно сделать сцену, там можно сделать мастер-классы.
Думает о будущем. Мы
вспоминаем. Я думаю о будущем, да. И на самом деле все, что я могу, я для этого делаю. То у нас все есть. У нас не хватает только одной маленькой детали.
На самом деле надо обратиться ко всему миру и ко всем людям, которые живут в Новой Зеландии, в Австралии. Да. Но на самом деле начинали они свою жизнь с Коктебеля.
Это правда.
Они просто уехали сейчас куда-то.
И надо сказать, что вообще вот легенда Коктебеля существует и в самых неожиданных местах. Например, таким неожиданным местом можно назвать Париж. Я только что тоже там побывал и разговаривал с журналистами. Зашла речь о Коктебеле, и на вопрос, а что это такое, тех людей, которые об этом не знали, журналисты французы сказали, это как наше Сан-Тропе. Причем они сказали, что наше Сан-Тропе 1950-х годов, когда оно еще было диким и прекрасным. Вань, твое мнение, можно ли что-то делать с Коктебелем, или это уже все-таки должно остаться как история?
Нет, мне кажется, что если будут такие энтузиасты, да, конечно. Не сумасшедшие, понимаете, это достойно заниматься таким делом. Но, конечно, мне вот я могу поделиться страшным одним опытом. Вот я снимаю там кино, да. Я всю жизнь записываю какую-то натуру, которую запоминаю, дом, или калитка, или забор, или какой-то деталь жизни. И у меня огромный был список этого. Но, к сожалению, с годами все исчезает. Вот наш город Москва превратился. Я ни одного не могу найти кадр, который я записал себе в дневнике. У меня большая такая есть летопись.
Москва превратилась в новые Васюки, это точно.
Ну, ты не можешь даже выкадровать, понимаете? Вот у нас такое вот, я сказал, что, как когда-то сказал один замечательный человек, что вот греческое сознание, оно никогда не восприняло бы Венеру без рук, потому что это было уродство. А мы воспринимаем, мы вот осколки такие. И мы вот выкадровываем себе что-то. И из этого что-то получается. Мы вот сохраняем какие-то камешки вот в катулку, какую-то предметную часть, понимаешь? И вот из этого получается какая-то культура. Это очень трудно делать, потому что у нас нет единства никакого. Раньше была какая-то магия. Вот ты знаешь, что я не поклонник социализма и коммунизма. Но вот когда Крым охранялся как-то, это было, я сейчас понимаю, что это было сделано неразумно. Это было потому, что они боялись перейти границу или там что-то. Но он же был сохранен. Я помню, кроме Коктебеля замечательного, там есть еще Голицынское место, есть Новый Свет, есть Подвал. Царская бухта. Подвалы замечательные, турками прорыты. И вообще это такое, Новый Свет, это вообще какое-то, это, я такого места не видел нигде, понимаешь?
А ЮНЕСКО охраняет?
Нет, ничего.
Мы, кстати говоря, говорили с украинским послом в Париже о том, что хорошо бы, чтобы ЮНЕСКО посмотрела на Коктебель. Но, по-моему, до сих пор так ЮНЕСКО и не посмотрела на Коктебель пристально. Не посмотрела.
Нет, там фантастические места.
Да, вот я проехался, вот когда ты меня пригласил, я я проехался вдоль всего. Я очень хорошо знаю Крым, потому что я там жил 6 лет, начиная там с 16 лет. И я всегда приезжали, у нас была такая компания, разные люди, только на лето мы собирались. Они были физики, другие были какие-то поэты. И я возил их каждый день с Нового Света в Феодосию на стакан портвейна. Мы пили, это 7 километров я их на нотке вывез, понимаешь? И они выходили шикарно в Таврическую вот эту ротонду, выпивали стакан портвейна и отправлялись обратно.
Вот слово «гламур», между прочим.
Да. Нет, это было восхитительно, понимаешь? И вот, и что я могу сказать? Когда я приехал в Новый Свет и в Коктебель, я увидел, что это все как-то порушено, понимаете? Наверное, люди должны или... Мы как-то должны разделиться, что ли, кто любит Коктебель, кто не любит Коктебель. И туда нельзя пускать людей, которые не любят Коктебель. Просто повесить такую надпись: кто не любит, не ходите сюда, или не, вам нельзя здесь быть. Это страшная проблема нашего народа, понимаете? Мы все и портим себе сами, и сами все ломаем и превращаем. Я не вижу ничего, я извиняюсь, что я немножко отвлекусь. Вот я могу сказать, я снимал «Прорву» на ВДНХ, на выставке «Достижения народных хозяйств».
На год фильм смотреть бесконечно.
Спасибо большое. Но я пришел туда через 3 года, там ничего не было, там было уже руины. Ну как же мы можем так жить? Понимаешь, Париж стоит столько лет, и ничего нельзя сломать, там ничего нельзя построить, нельзя ничего изменить. Зачем же... Такой
и все балконы похожи друг на друга.
Знаешь, мне напоминает, мы кочевники. Мы
стильно.
Вот, да. Вот живем в одной комнате, потом она ветшает, мы переходим, обойдем в другую комнату, и в другой зал. Потом и этот зал загадили, и еще дальше пошли, и дальше, и дальше, и дальше. Ну, земля у нас большая, конечно. Но не такая большая. Вот мне кажется, что вот это очень печальная нота, которую я внес. Но нет, я могу...
А можно лозунг тогда сказать?
Да.
Коктебельцы всех стран, объединяйтесь.
Это вот, да. Вот если, понимаете, это начнется какое-то движение такое, что вот люди, которые там испытали...
А кто, если не мы его начнем?
Нет, это, конечно, это может быть мы.
А знаете, в Коктебеле не надо много чего делать.
Да.
Приезжать в Коктебель надо просто идти на Карадаг, либо очень рано, в 4 утра, либо очень поздно, когда садится солнце, сесть и смотреть на закат. Вот там не надо делать ничего. Там надо абсолютно наслаждаться запахом, воздухом, глазами, носом. Все, там уже ничего не нужно делать. Там только 2 предмета.
Там медитация
абсолютно
разлита в воздухе.
Она разлетает. Да.
Но да. Мне кажется, что поскольку Коктебель теперь находится на территории Украины, не нужно этого бояться, а нужно действительно объединяться, собственно, так, как мы и делаем на этих фестивалях. Потому что наш фестиваль, хотя он как бы маленький по территории, но он большой по количеству участников и по очень высокому качеству участников, мне кажется, что нам нужно объединяться. И вот это вот один еще из девизов нашего фестиваля «Искусство без границ», потому что к нам приезжали совершенно замечательные деятели такого первого ряда искусства Украины. Это и Ада Роговцева, прекрасная актриса, и Мария Стефьёк, и художник, очень известный Лариса Клюшкина, Андрей Александрович Дачевский, и очень много молодежи, журналистов и писателей. Но приезжали же к нам и из Франции, и из Польши, и из Америки. Не в этом дело. Если мы будем думать, чего у нас нету, то ничего у нас, мне кажется, и не будет. У меня все-таки такое впечатление, что
вот так как
искусство и застолье, вот это две категории, два момента, которые очень объединяет людей. Поскольку я очень много за жизнь, конечно, гастролировала, очень часто это уже такая тривиальная фраза, которую мы во многих странах слышали, когда приезжали на гастроли, там, где были какие-то сложности дипломатические, то все, что говорили, что то, что не могли сделать политики, делает искусство. Вот вы сделали своим концертом то, что никто здесь не мог сделать и не могли договориться. И поэтому мне кажется, что и в Коктебеле та же самая история. Если это будет искусство и застолье, то это как раз и та самая сила, которая может объединить, а не разъединять. Поэтому надо туда приезжать и надо думать, как это можно сделать, потому что есть место, есть люди.
Абсолютно согласен.
Согласен?
Дело в том, что, несмотря на какие-то политические трения, которые существуют между Украиной и Россией, и достаточно серьезные, культуры этих стран, конечно же, нужны нам для того, чтобы лучше понимать и сейчас друг друга, и дальше,
а
и всегда.
А, кстати, это удивительное место, где это все соединяется.
Где соединяется ненавязчиво.
Да, а сам говоришь, какой
давайте
у нас был...
ненавязчиво, да, дружить.
Какой у нас был гениальный этот... Энвер Измайлов, гитарист, крымский татарин, потрясающий.
Да, из Сетиополя, да.
Да.
И надо сказать, что как-то там, вот в доме у Аллочки, покойный Стасик, потрясающий кулинар, как в античные времена крутил на вертеле быка. Аж целого быка. И вообще все просто крутится, да. Все ахали и восторгались. То есть там еще и территория такого грамотного обжорства. Гаргантюа и Пантагрюэль там ночевали на этой земле и нашли свое отражение. В общем, конечно,
а Соловей, у нас есть свой коктебельский, да? Оксана Лесничья, вот Ваня тоже помнит, это теперь уже солистка Большого театра, тогда была студентка центра, которая каждый год приезжает на фестиваль и поет. Вообще-то у нас были совершенно замечательные люди, замечательные художники, и певцы, и артисты балета.
Ну и действительно, еще раз вспомним Сашу Скалу, который уже не первый год приезжает в Коктебель, прекрасный русский писатель. Дмитрий
Пригов.
Александрович Пригов, увы, покойный. Мы вместе с ним выступали как раз у вас дома. Ну и вообще...
Эдуард Тополь у нас был тогда на первом фестивале.
Да,
Игорь Иртенев, Павел Боссер.
Да.
Художники были прекрасные. Да. В прошлом году у нас была Илза Лиепа.
В общем, мы и одну пятую тоже хотим, как когда-то говорили.
Нет, ну сейчас уже, если перечислять,
то это будет... то можно, в общем, перетащить.
И все хотят вернуться, главное. Что
на этой фразе мы сегодня и остановимся. И все хотят вернуться в Коктебель. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – пианистка Алла Басаргина, журналист Маша Шахова и режиссер Иван Дыховичный. Тема нашей передачи – «Коктебель Мономур». Большое вам спасибо за участие в нашей программе. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Десятилетию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».